Радио Прага. Новости.
Министры дали добро на расширение шенгенской зоны. Минимальную зарплату могут заморозить. В Прагу вернулся речной угорь. Министры внутренних дел 10 европейских стран по итогам двухдневного совещания в австрийском Инсбруке согласились с расширением шенгенской зоны. К 31 декабря 2007 года 8 новых государств, включая Чехию, отменят пограничный контроль своих сухопутных границ. Воздушные границы перестанут существовать чуть позже, к концу марта 2008 года. Между тем, существует и проблема по большей части технического характера. Представители 9 стран столкнулись с неполадками в единой информационной системе стран шенгенской зоны. Система эта призвана контролировать передвижение граждан стран в онную зону невходящих. Министр внутренних дел Чехии Иван Лангер в этой связи высказал свою озабоченность. По его словам, Чехия к концу года перестанет контролировать почти 2000 километров своих границ, посему Прага заинтересована в том, чтобы все шенгенские системы и программы работали четко. За первую половину текущего года в Чехию приехали работать более 24 тысяч иностранных граждан. В общей сложности в стране нашли легальную работу почти 210 тысяч иностранцев. Согласно опубликованным Министерством труда статистическим данным, среди вновь прибывших преобладают словаки, украинцы и поляки. Рост интереса к работе в Чехии связан с двумя основными причинами. Во-первых, страна является членом ЕС, и, стало быть, для граждан любой страны Евросоюза для работы в Чехии не требуется никаких разрешений. Во-вторых, чешская экономика сейчас находится на подъеме, и это способствует появлению новых рабочих мест. Как утверждает Министерство труда, многие предприниматели жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Министр труда Петер Нечас не планирует в следующем году повышение минимальной заработной платы, которая ныне составляет 8 тысяч крон, примерно 285 евро. За первую половину сего года наблюдался лишь незначительный рост минимальной заработной платы. По словам министра, анализ рынка труда показывает, что дальнейшее увеличение минимума может способствовать росту безработицы среди рабочих низкой квалификации, которые предпочтут получать социальные пособия. Бывший министр труда правительства социал-демократов Сденек Шкромах, тем не менее, настаивает на постепенном увеличении минимальной заработной платы в соответствии с ростом экономических показателей. К увеличению минимума призывают и профсоюзы. Качество воды в реке Волтава улучшилось настолько, что даже в черте Праги после долгого перерыва снова можно увидеть речного угря. Магистрат чешской столицы информировал и о нескольких других видах рыб, которые раньше заплывали в Прагу очень редко, а сейчас хорошо различимы в воде почти с любого пражского моста. Участок реки в черте столицы сейчас богат рыбами. Для города-миллионера столь пестрая рыбья фауна – большая редкость, заметил в интервью агентству ЧТК представитель пражского магистрата Петр Штепанок. И о погоде. В Чехии ясно, ртуть термометра находится чуть выше отметки 30. В начале новой трудовой недели ожидается до 36 градусов. Вероятность осадков незначительна. Напоминаю, что все наши новости и любые другие передачи вы можете читать и слушать в подробной версии на сайте www.radio.cz. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Ваши приемники настроены на волну Радио Прага. В студии работает Либор Кукал. Итак, что я вам могу сегодня предложить? Путешествие за Прагу, воспоминания Ондрея Сухого и культурную рубрику «Богема». Слово Ларите Вашковой.
В 1965 году в брненском журнале «Гост до дому», что в переводе означает «гость в дом», много лет спустя после смерти выдающегося чешского поэта Франтишека Галаса был опубликован текст его стихотворения «Анна Ахматова», которое он написал в 1947 году в Ленинграде. Уже тогда он понимал значение Анны Ахматовой. Перед этим прозвучал доклад Жданова, который громил Ахматову и Зощенко и знаменовал собой начало гонений на самых талантливых представителей искусства и культуры. Для Галаса Ахматова была «черной лебедью Невы», так он ее называл. Литературовед и переводчик Олег Малевич прочел это стихотворение, перевел его с чешского языка на русский и послал Анне Андреевне. Через некоторое время в квартире Малевича раздался телефонный звонок. В телефонной трубке он услышал голос Ахматовой. Она пригласила переводчика к себе в квартиру на улицу Ленина, где она тогда жила, говорит богемист Олег Малевич.
И я уже заранее знал, что, ну, я встречаюсь с одной из самых великих русских поэтесс. И эту беседу, когда я вернулся домой, от слова до слова записал, насколько мне позволена моя память. И в нашем разговоре я прочел просто свой перевод, но Анна Андреевна хотела услышать звучание оригинала. И когда услышала звучание оригинала, сказала: замечательные стихи. И кроме того, мы обсуждали судьбу ее творчества в Чехии, издание ее на чешский язык. Она возмущалась тем, что русскую поэзию в некоторых странах переводят прозой во Франции. И, вот, так сказать, было нам обоим понятно, что самые простые стихи Пушкина, ну, не звучат в переводе на французский. «Я вас любил, любовь еще, быть может». Ну, самые простые, бытовая как бы лексика, как будто вот запись телефонного разговора. А это высочайшие пробы стихи. Величайшей простоты стихи. И как это передать? Это практически недоступно никому. Там много сюжетов, связанных и с Пастернаком, и с Цветаевым, возникало в этом разговоре. Но, в частности, значит, вот я рассказал о том, как ее переводили, и что они писали в предисловиях вот к этим изданиям. Там были предисловия Богумила Матезиуса. И, значит, вот об этом она узнала, там, полемизировалась с Матезиусом, говорила, что какая же Цветаева акмеистка, что написано в предисловии Матезиуса. Вот. Это был один сюжет, связанный с Чехией.
А скажите, господин Малевич, Ахматова никогда не встречалась с Франтишеком Галасом или имела продолжение вот это посвящение стихотворения Ахматовой?
Нет, она не встречалась с ним.
Корреспонденции не возникло никакой?
Так. Но у нее возникла очень оживленная корреспонденция с Марией Марчановой, которая готовила очередной большой сборник. Один из этих сборников был опубликован, а она готовила еще больше, но уже тот не вышел. И это и мое воспоминание о встрече с Анной Андреевной, и переписка Ахматовой и Марчановой опубликованы в Ахматовском сборнике, который вышел, по-моему, в самом конце прошлого или в начале этого года. Это было подготовлено одной из работниц нашей публичной библиотеки, она, так сказать, хранительница фонда Ахматовой. И в этом издании принимала участие Канзасский университет США. Так что, ну, фактически это по материалам и Страховского архива, и рукописного отдела нашей Российской национальной библиотеки.
Еще один сюжет, связанный с Чехией. Когда Иосиф Бродский вернулся из ссылки, то прогрессивные издатели Московского издательства художественной литературы хотели его поддержать и предложили ему перевести некоторые произведения с чешского на русский язык. Речь идет о Валентине Аркадьевне Мартиньяновой и Ирине Ивановне Ивановой, которые готовили очередное издание Вятислава Низвала на русском. Олег Малевич был составителем этого издания. Перевести «Сильвестровскую ночь» и некоторые поэмы Незвала из сборника «Басня ноци», «Стихи ночи» было поручено Бродскому, рассказывает Олег Малевич.
Получили готовые переводы, и все увидели, что Бродский перевел это в своей творческой манере, которая прямо противоположна манере Незвала. У Незвала каждая строфа – это законченное предложение. И никаких переносов поэтических. У Бродского сплошные переносы. Он же Бебман. И, значит, вот мы не знали, что делать. Я пригласил Бродского к себе, он пришел ко мне. И я ему вот это, об этом рассказал, что вот такая, ну, несоответствие поэтик, как бы, творческих, индивидуальных. «Можете вы что-то сделать, чтобы это устранить?» Сказал, что ничего не может сделать. И его выслали. Он уехал за границу. Там, естественно, после этого эти его переводы не были опубликованы. Потом уже, когда выходило собрание сочинений Бродского, вот эта «Сильвестровская ночь» в его переводе опубликована. Ну, конечно, замечательный перевод, но совершенно, так сказать, другой Незвал.
То есть возникло, в принципе, совершенно произведение другого ряда.
Другой поэтической школы, как бы. Но не менее гениально.
Бродский переводил еще что-либо из чешских авторов?
По-моему, нет. Вот это единственный его перевод с чешского.
Вы вспоминаете, как он реагировал на это такое удивление вас, как составителя, да?
С улыбкой, так сказать, ничего не могу сделать, ну, я сделал все, что мог. Ну, это обычно у поэта, когда поэт, ну, вот выразил себя, как бы, в переводе или в собственном творчестве, это уже нельзя изменить. Это уже все сделано, все, это законченная форма, абсолютная.
Заключает Олег Малевич.
Вы помните фильм «Удивительное воскресенье»? Андрей Сухий его помнит очень хорошо.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мимо, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь, дорожка фронтовая.
Дорогие друзья, Андрей Халимон, который в детстве сыграл роль Коли в фильме, получившем премию «Оскар», в этом году на Международном фестивале фильмов для детей и молодежи отметил свое 17-летие. В příběhu «Malého Коли» je dojemná scéna, kdy se Kolia v Praze ztratí.
В истории маленького Коли есть одна трогательная сцена, когда мальчик теряется в Праге. Подобное приключение пережил когда-то мальчишка-пипичек из чехословацко-советского фильма «Удивительное воскресенье». Премьера состоялась весной 1958 года.
Пепичка тогда играл Томаш Седлачек, который свою гречскую драгу начал в главных детских
ролях. Пепичка играл Томаш Седлачек. Свою карьеру юного актера он начал уже в 1957 году. Тогда ему было 8 лет. Фильм «Удивительное воскресенье» был вторым по счету. Затем, год спустя, он снялся в совместном фильме «Потерянная фотография» режиссера Льва Куриджанова. Актерский путь Томаша Седлачека продолжался в 60-е и 70-е годы, но уже меньшими ролями. До 80-го года он снялся в двух десятках фильмов.
Я бы се але рад вратил спет к снимку «Все страну на летище».
Кроме чешских... Но я бы опять хотел бы вернуться к фильму «Удивительное воскресенье». Кроме чешских, в нем играло много советских звезд, например, Марк Бернес или Николай Крючков. Детским партнером Томаша был Владимир Судьянов. Я лично вспоминаю об этом фильме с особой ностальгией. Тогда я был всего лишь на 3,5 года старше, чем Томаш, поэтому его приключения я пережила с особым участием. Пепичек по ошибке оказывается в самолете, который летит в Москву.
Když jsem začátkem 90. let připravoval pro dětské vysílání Československé televize svůj vlastní seriál...
Когда я в начале 90-х годов в редакции детских программ Чехословацкого телевидения готовил свой собственный сериал, в котором кроме иных участвовали и детские теле- и кинозвездочки, конечно, я вспомнил о Томаше Седлачике. Я пригласил его в студию и перед камерами расспрашивал главным образом о фильме «Удивительное воскресенье». Томаш Седлачик с улыбкой вспоминал о съемках, о вкусном советском мороженом и о своем партнере Владимире Сульянове. Я спросил, не встречались ли они позднее. «Я старался», — рассказывал Томаш, — «и очень надеялся, что во время московских театральных гастролей в 79-м году я смогу его увидеть. Но он тогда работал в «Звездном городке» ядерным физиком. Там был очень строгий режим, и встреча не состоялась».
No, co nebylo, může ještě být. Uplynula už zase nějaká doba a tak možná, že k jejich setkání...
Что же, это еще не значит, что встреча не сможет произойти в будущем. Все-таки прошло время, и кто знает, может они еще увидятся. Только жал, что я не буду свидетелем этой встречи. Сегодняшнее воспоминание подошло к концу.
И прощаюсь я с вами песней в исполнении Марка Бернеса. А к старым фильмам мы еще... Вернемся. Паш Андрей.
Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато.
На сей раз в рубрике «За Прагой» мы пропадем в пропасть. И не какую-нибудь, а в самую глубокую пропасть Чехии – Мацуху, которая находится в Моравском карсте, что в 10 километрах севернее столицы Моравии, города Брно. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Моравский карст держит в Европе первенство по плотности спелеологов на 1 квадратный метр. В этой области насчитывается более 100 пещер, доступных исследователям. Для туристов открыты 4 из них. Самой интересной для пытливого туристического ока является пещера Пункевни, внутри которой протекает речка Пунква. Туда-то мы и отправимся с Димой Личевым.
Мы сейчас находимся как раз внизу самой глубокой пропасти в Чешской Республике Мацохи. Ее глубина 138,5 метров. Возникла она в результате обвала крыши подземного дворца. Дно ее является составной частью экскурсионной трассы по Пункевним пещерам. Здесь протекает подземная речка Пунква. Впервые на дно спустилась экспедиция Карла Абсалона в 1901 году. Немного об истории пещеры спрошу Алексея, который в летнее время здесь работает в качестве гида. А чем привлекательна для туристов пропасть Мацоха и Пункевни пещеры?
В первую очередь своей экологичностью, так как это одно из самых чистых с экологической точки зрения мест Чешской Республики. Также здесь присутствуют уникальные и интересные природные места. А здесь скрываются крупные комплексы сталактитовых пещер.
Жили здесь когда-нибудь люди?
Да, естественно, в регионе издавна жили люди. Такие пещеры, как Пекарна или Бычья скала, представляли природное укрытие для первобытных людей.
Как и все в Чехии, история пропасти Мацоха овеяна историей, похожей на легенду. Давным-давно жил в деревне Велемовице крестьянин по имени Галок. Однажды жена его тяжело заболела и вскоре после этого умерла, оставив внезапно овдовевшему крестьянину маленького сына Мартина. Через некоторое время Галок женился во второй раз. Молодая жена родила ему еще одного сына, хозяйство процветало, и он вскоре забыл все невзгоды и снова начал радоваться жизни. Зато для Мартина и его первенца настали недобрые времена. Что бы он ни делал, мачехе это не нравилось. Точнее, не это, а то, что наследником был именно Мартин, а не ее родной сын. Галок заметил, что его жена Мартина не взлюбила, но он понадеялся на то, что со временем все образуется. Однажды летом хозяин поехал в город на рынок и взял маленького сынишку с собой, оставив Мартина на попечение супружницы. И пошли Мартин с мачехой в лес по ягоды, нашли там несметное множество пахучей земляники и так увлеклись ягодами, что не заметили, как оказались на краю глубокой пропасти, настолько глубокой, что дна видно не было. Точнее, на дне можно было увидеть зеленоватое озеро, но, как утверждали местные жители, дна у этого озера не было. Мачеха узрела на самом-самом краю, прямо около обрыва, землянику невиданных размеров, и тут ее осенило. Она показала ягоды пасынку, и как только тот за ними наклонился, она столкнула его в пропасть. Развернулась и побежала во свояси, но крик ее пасынка ее преследовал очень долго. Сложно сказать, сколько она еще бежала по лесу. Только постепенно к ней приходило осознание того, что она сотворила. И поняла она, что жить с этим ей будет не под силу. Ноги сами ее привели к краю той же пропасти. Ничтоже сомневшись, она закрыла глаза и сделала шаг вперед. В это время Галок вернулся и нашел свой дом пустым. Соседи сообщили ему, что жена с его сыном еще с утра пошли по ягодам. Собиралась гроза, и его начали одолевать нехорошие предчувствия. Пошел он в лес, долго бродил, зовя попеременно то жену, то сына, и вдруг порыв ветра донес до него едва слышимый плач. Галок понял, что исходит он из пропасти. Собрав в кулак всю свою отвагу, он лег на самый край пропасти, посмотрел вниз и ужаснулся. С добрый десяток метров вниз висел, зацепившись за ветви ели, его любимый Мартин. Галок, что из силы, побежал в поселок, созвал соседей, и общими усилиями им удалось вытащить Мартина на поверхность. Он был весь в царапинах, промокший, ничего сказать не мог, только плакал. Потом все-таки рассказал, что с ним произошло. На ветвях другой ели, раскинувшей свои лапы в пропасть, они увидели ее платок и все поняли. С тех времен пропасть стали называть Мацоха. Говорят, что в дождливые дни, когда по лесу гуляет сильный ветер, можно услышать плач, доносящийся со стороны пропасти. То плачет несчастная Мацоха. В пещере Пункевне для пущей убедительности туристов развлекает Аве Марии. Никогда не соединятся, они уже давно высохшие, один сталактит, другой сталагмит. Их назвали Ромео и Джульеттой. Надо тронуться двумя пальцами левой руки и загадать желание, которое ровно за год исполнится. Причем у взрослых это не должно касаться финансовой ситуации, а у детей успеваемости. Вот, и это нужно, это желание во весь голос сказать, чтобы услышали все местные гномики. И двумя пальцами. Хочу жениться на Сережке. Мы сейчас плывем по так называемой мокрой дороге на лодке по подземной реке Пункве. Ведь чертово озеро имени хозяина, который живет там где-то напротив. Здесь речка Пунква делает поворот. Сейчас 60 метров высота спирального утеса. Водные дворцы, которые сейчас мы проплываем, они произошли из-за мощного течения воды, которая искала выход на поверхность. Сейчас уже глубина речки Пунквы под нами больше, 1-2 метра. Сейчас трогаю воду, ледяная вода. Леонардо Ди Каприо наверняка бы ужаснулся, если бы здесь снимали «Титаник». Сейчас мы увеличиваем ход раза в 3. Очень чистая вода, кристально чистая. Сейчас я ее попробую на вкус. В принципе, пить можно. Насчет того, насколько эта вода на меня подействует, нужно все-таки подождать полчасика. Здесь иногда пролетают летучие мыши, говорит боцман. правой стороны черный туннель, 160 метров его длина. Сейчас мы поворачиваем резко направо. Под нами каменные мосты. Если посмотреть направо, как раз очень красивое освещение под водой. Там действительно мост. 17,5 метров здесь глубина. Сейчас нас ждут 4 сказочных озера. Первое сказочное озеро. Глубина 11 метров всего-то. С правой стороны голова кроконоша. Ох, да, в общем-то, очень хорошо видно злобное выражение лица. И сейчас где-то здесь должен быть поворот смерти. Сейчас посмотрим, что это значит. Вот опять мы видим освещенное глубокое озеро. Опять же, можно, если нырнуть, то оказаться где-то там, по ту сторону скалы. Вот сейчас этот поворот смерти. Да, довольно круто. 180 градусов. Я дотронулся до скалы, но боцман меня предупредил, что он здесь рулевой. Не стоит ему помогать заниматься его ремеслом. Надо обращать внимание на то, чтобы не удариться головой о скалу. С левой стороны мы сейчас подплываем в скалу, которая очень напоминает кожу леопарда. Вода подсвечена очень красиво снизу. Это третье сказочное озеро. Скалы напоминают кулисы в театре. Сейчас драконий коридор. Большой камень очень напоминает драконью голову. Звуки, которые раздаются, это как раз мы ударяемся лодкой о скалы. Вот мы в конце нашего путешествия. Очень красивое, можно сказать, подземный дворец. Опять же, сталактиты свисают. Сейчас мы здесь будем ждать в очереди, потому что желающих и войти, и выйти довольно много. Вот и завершилось наше путешествие по реке Пункве, в Пунквенной пещере. Такое ощущение было, когда плыли, что это была река Стикс. И наш перевозчик, несмотря на то, что он много шутил, все-таки немножко напоминал Харона.
И это уже на сегодня все. С вами прощается Либор Кукал. Всего доброго.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.